23. Дурацкий сбой. Правда, полноценно, нормально поздравиться не получилось. В двери апартаментов стали щемиться члены команды, просто хорошие знакомые, причем, как выяснилось, не только мои. У девчонок тоже оказались подружки-приятельницы, удивительное дело. Ну а регистрировать эту орду народу как пользователей костей удовольствия я находил неуместным. Мы уж и сами в тесном и скромном семейном кругу справимся. И бочку Эмик мне дарил, скоредно отметил я. Но если без шуток и всяких гадостей, то неплохо посидели, отметили. Трат на восстановление после турнирного поединка не было. Академия рассматривала повреждения инвиктусов как учебный процесс и, соответственно, чинила машины бесплатно. Ну и победили, причем очень красочно и вообще радует. Хотя Сидоровы чуть незаметно морщились, они смотрелись совсем бледно, но тут уж ничего не поделаешь. Какие условия и инвиктусы, такие и бои. И вообще, несколько машин противников затыкали в общей свалке, да и стрельбой не один повредили. Ну а то, что не герой, тут уж в принципе их проблемы. Могли бы быть и мои, но ситуация такова, что всевозможные надуманные обиды вреда не причинят. Ну, положим, будут Себ с Гилой считать меня напыщенным засранцем, укравшим их славу. Это бред, но для людей довольно типично. Ну так даже в этом случае саботажничать на финале не будут, как и косить от тренировок. Потому что надуманные обиды надуманными обидами, а победить-то хочется. Идиотами Сидоровы не являлись. Так что я за их нахмуренностью смотрел с несколько отстраненным интересом. Но в том смысле, что справятся с собой. Молодцы, приятно будет. Они справятся, ничего страшного. В общем, вечеринка прошла в наших апартаментах и прошла. А потом, наконец, всякая семейная жизнь и всякое такое прочее. Ну а на следующий день стал я, и время от времени присоединяющаяся Веснушка, но у нее с обучениями и тренировками было посложнее, ломать головы, как победить. И вот, ну вот, просто никак не выходило, хоть злись, хоть плачь. Суммарная мощь залпа противников была столь велика, что наши с Эмиком щиты просто выгадывали нашей команде лишние 5 минут жизни. Это до хрена, только толку никакого, вот совсем. Даже если враги тупые и криворукие ракосуи встанут в рядочек и радостно начнут в нас палить, ни хрена мы не сделаем. Все же все инвиктусы — совершенное оружие Империи, а не один бронзовый с командой на подпевках. Убили мы с Веснушкой, да и Эмиком, с ним я тоже советовался, хотя и не без ущерба для себя. Орало оно и есть орало, бронзовое. Пару недель. Поняли, что в самом бою, ну вот вообще никак. И все наши выверты с вычислителем и полями могут помочь нам выбить от 6 до 10 инвиктусов перед тем, как эмиттеры Эмика накроются перегревом. Щиты прочей команды проживут еще полминуты, если очень повезет. А так, пару секунд. И все, без вариантов, даже если ландшафт дуэльной площадки будет очень удачным. Так что, раз уж ни хрена не выходит с вводными, стали моделировать, как их менять. Первое и само собой напрашивающееся — диверсии против противников. Но это просто неправильно. Противники на турнире не враги, с которыми можно подобным заниматься. Это чистая мораль, но на ней любая личность и общество строится на минуточку. В общем, это неприемлемо этически, опять же, в текущей ситуации. Если бы от победы зависело что-то реально важное, или там противники были бы именно врагами, летела бы эта мораль, догоняемая этикой, вдали дальние, но было как было. Кроме того, если даже чисто теоретически плюнуть на неправильность диверсии, оправдаться той же чередой дуэлей, да и вообще, было бы желание, так оправдаться всегда можно. Человеки такие. Так вот, даже в этом случае путь злостного диверсанта для меня или Веснушки приведет к вылету из Академии впереди своего визга. Это не вредительский педаль, заблокировавший своим доступом и знаниями системы наблюдения Академии. Собственно, только это и позволило мою диверсию провернуть. Это обычные слушатели, которых диверсить надо не одного и не двух, а массово. И не попасться нереально. Благо дурачья, но способного применить подход «ищи кому выгодно» в слугах Академии не так и много. «Сетевые диверсии будут выявлены на третьем, если очень повезет, четвертом объекте», — подтвердила мои прикидки Хлоя. «Да я не особо и собирался», — махнул рукой я. «Так прикидывал чисто умозрительно. Турнир не тот расклад, чтобы так гадить, мы же не...» «Дурачье?» — подмигнула Веснушка. «И не дурачье тоже», — важно покивал я, подмигнув в ответ. «Давай думать дальше. Ты знаешь, все-таки что-то меня в этой ситуации цепляет», — признался я. «Что-то неправильное не могу сформулировать». «Этика, турнир, поединок, честь, традиции, записи, история», — с запредельной скоростью выпалила Хлоя, прикрыв глаза. В общем-то, я уже сам сформулировал не без ее помощи. Просто этикетка работает в несколько иных плоскостях. Точнее, не так, не этикетка. Этикетка прекрасно работает. А вот я временами даже не туплю, недостаточно информирован или не учитываю некоторые факторы. Как и тут. Есть аристократы. Не просто владыки заводов, планет, межзвездных лайнеров, а именно аристократы. Класс, сформированный в империи для управления частями империи в отрыве. Да даже без отрыва. Понятно, что контролировать все император не сможет. От Терры и императора. Понятно, что это все в идеале, и всякие сволочи и дурачьё встречаются везде. Но базово именно класс аристократов строится на той самой морали и этике, неких базовых принципах. То есть это такая замена бюрократии, подходящей количественно к тому пределу, что никакие действия императора и людей не смогут бороться со злоупотреблениями и коррупцией. И аристократ – лично ответственный, пожалованный немалым доверием человек. Или род, не принципиально. И ответственность родовая перед подданными рода или силами империи, если не принимают эту ответственность. И честь аристократическая, смех смехом. А есть она, никуда не денешься. Объективный фактор существования благородных домов империи. Ну и принципы из этой чести вылезающие. Но это, в общем-то, вещь понятная. Вот только я все никак не мог соотнести турниры противников соучеников и аристократию империи. Точнее, соотносил, но не до конца. Чуял неправильность, но все никак не мог сформулировать. А она очевидна. Дюжина команд на потешном поединке, согласно классификации Кодекса благородных домов империи, пинают одну. Если с тройками это хоть в какие-то рамки лезет, хоть и не слишком красиво, то с дюжиной это просто позорище, в самом прямом смысле. Были бы к нашей команде реальные претензии, тогда да, можно и дюжиной, и вообще всеми слушателями и не только. Но в качестве претензии у них охренительный инвиктус, они умные и умелые, а мы бездарное и криворукое дурачье, поэтому запинаем их толпой, смотрится очень бледно. «Это хорошо», — довольно констатировал я. Только остается вопрос, как нам донести до противников этот тонкий момент. Они, Хло, как бы немного не понимают, насколько я могу судить, как все это выглядит. То есть через пару лет в них не плюнет только ленивый слушатель Академии. Скорее уже в следующем году. Но да, Гален, ты прав. До вашего проигрыша от подавляющего численного преимущества о взгляде со стороны никто и не вспомнит. Сами они будут оправдываться даже в своих глазах, представлять, что возражали. «Охренительно нам их самоуспокоительный самообман через хрен знает сколько, да хоть через час после финала поможет», — резонно отметил я. «Надо нам этот тезис насчет нечестного поведения довести, причем чем раньше, тем лучше, до максимального числа слушателей. Ну и до противников тоже, само собой. Сеть и форумы слушателей?» — предложил, уточнил я. «Ну, наиболее логичный вариант, хотя появилась у меня одна мысль, но я ее пока думал». «Сеть, но не прямо, отсылки, намеки. Чтобы мы не выглядели крикунами», — задумчиво тараторила Веснушка. «Должно сработать». «Я вот тут подумал про один ресурс», — наконец додумал я мысль. «Они вас развлекают, мне добавляют головной боли, но...» «Дамочки социально активные, да и отряда дуэлей в прошлом году меня избавили, за что им искреннее, но молчаливое спасибо». «Фан-клуб поклонниц безмолвного принца», — кивнула, хихикнув Хлоя, и тут же посерьезнела. «Вообще ты прав, очень прав, Галин. Это прекрасный ресурс, более эффективный, чем непрямые сетевые намеки, и на нас ничего не укажет. Они сами поднимут информационную волну такой силы, которая у нас, если и выйдет, то с большими тратами ресурсов и точно не инкогнито». «Угу, только как их в это...» «У меня есть несколько теневых пользователей на их ресурсах», — невинно захлопала ресничками Хлоя. «И одним я вполне могу пожертвовать». «То есть вы были в курсе всех их копошений и специально подгадывали место и время?» Сурово нахмурился я, стараясь не лыбиться и не смеяться. «Ну, не всех», — задумчиво протянула Веснушка. «Ладно, я, в общем, не слишком возражаю. Вам развлечение, мне тренировка». «А им?» «Жизненный опыт», — резонно ответил я. «И давай тогда, Хло, размещай всякие возмущенные статьи», — распорядился я. «Угу», — кивнула Веснушка, надевая шлем дополненной реальности. И что, в общем-то, неудивительно, подействовало. Правда, непонятно пока как. То есть информационная волна в стиле «А что это наши охреневшие аристократические морды творят?» поднялась, но во что выльется, непонятно. Модели толком не строились, точнее, были со слишком большим допуском. Все же для правильного анализа надо глубокое знание анализируемого объекта. А такого ни у меня, ни у Веснушки по нашим противникам не было. И все те не выкладывали планы, скрытные жадины такие. Я проверял. Но при этом очевидно, что эта волна дает нам, если и не шанс, то часть шанса точно. Если против нас и выступит объединенная группа, то точно не вся дюжина команд. Вплоть до расколов в сложившихся командах, доходящих до конфликтов, и такое возможно. А нам на руку и дает, если не путь, то запутанную и нехоженную тропинку к цели. Так что занялись мы тренировками и слаживанием. С учетом всех возможных и невозможных вариантов площадок против противников в любых количествах и конфигурациях. Что будет, непонятно, но лучше быть готовым к тому, чего не будет, чем не готовым к тому, что есть. Ребята это понимали, и несмотря на напряженный график, не жаловались. Сидоров и порадовали, и обидки тем банкетом-вечеринкой, и ограничились. В общем, просто готовились. Я же практически полностью сконцентрировался на тонком управлении, которое для меня стало, как ни забавно, курсом высшего учебного заведения по математике и физике. Фрагментарным, но все же именно так. Причем именно изучить я всего физически не мог, составляя этакую библиотеку из ссылок. Тут у нас с Бронзовым выходил довольно занятный симбиоз. То, что давал преподаватель, я передавал ему в сопряжении в виде этакой лекции понимания. А в библиотеке зарывался он, причем с энтузиазмом, и выдавал результат уже мне, хотя и нудил в своем бронзовом стиле про недоучек и дурачье. Это у него от заученности глюки появлялись. В нашем ангаре ни недоучек, ни дурачья не появлялось. Я знаю, проверял. При этом эпизодически, хотя довольно редко, дел тьмуще, мы выбирались в Силицию. И я, и Ари, и девчонки. Все же факт найма для убийства был. Факт источника этого найма в Академии практически гарантирован. И выявить этого скота, индивидуального или коллективного, было бы очень кстати. Но ничего. Вот самым хамским образом никто на нас не покушался, не нанимал никого и все такое. Так что хоть и продолжили мы эти нервотрепные и жрущие время, которого ни на что не хватало, экскурсии, лично я, если и не решил, то стал условно считать, что этот найм был все же эпизодическим сволочизмом какой-то внезапной сволочи. Посволочилась разок, да и занялась прочими сволочными делами. Не то чтобы я в такой подарок серьезно верил, но объективная реальность на такие выводы упорно наталкивала. А бороться с объективной реальностью – дело не слишком разумное. И вот тренируемся мы как-то в очередной раз, точнее, огребаем звездюлей от очередной толпы вражин программных ботов, но надо. Эмик громогласно, но уже без задора, ругается и орёт. Даже эта орала подустала орать на ботов. Ну а всё, что он думает про разработчиков программной среды ИР, обслуживающих ИР-вулканистов и меня, умоляющего своими нереализуемыми планами величие самого Эниуса Эквиса, он уже проорал. Раз 20 в подробностях и деталях. Так что орал он фоново. Но не орать в силу своей бронзовой природы не мог, так что я просто привычно пропускал вопли мимо сознания. И не сразу понял, что вопли прекратились, а управляемость Инвиктуса и так не слишком отзывчивая в ИР, совсем хреновая. Собственно, именно это меня и встряхнуло, обратив внимание на тишину. «Эмик?» — понятно поинтересовался я. «Ну, понятно, что Бронзовый задумался о какой-то особо изощренной ругани и обзывательствах. То, что он не идиот, очевидно, но и унылое повторение, и ему, очевидно, стало унылым. Вот и выдумывает что-то заковыристое, забив на бой. ВР, но какого черта во время боя?» «Сбой. Отключаюсь», — прошелестел голос Бронзового, и меня выкинуло из ИР. «Какого хрена?» — офигел я, выбираясь из КРИ и трусцой направляясь в ангар. У входа стоял вулканист, безмолвно отошедший в сторону при моем появлении. «Что с Инвиктусом?» — уточнил я у незнакомого дежурного. «Не имею нужных данных. Не являюсь обслуживающим данный Инвиктус специалистом. Обслуживаю капсулы искусственной реальности. Настаиваю на передаче информации о причине аварийного отключения от ИР Инвиктуса для предоставления соответствующего причине запроса адекватным проблеме специалистам», — безэмоционально прогудел он. «Сообщу», — буркнул я. «Ну, в принципе, логично. Единственное, непонятно, как он тут быстрее меня оказался. Хотя хрен знает, где и как они обслуживают соединение с ИР. Вот Эмик сидит в ангаре, проводами в него не тыкают, все по гравитонной сети, насколько мне известно. Ну, точнее, вычислитель самого Инвиктуса моделирует такую же ИР, как и та, к которой подключен пилот. И, соответственно, инфообмен гораздо меньше, чем нужен при непосредственном введении ИЛВР. Вроде так даже и не делают. У ИЛ зашкаливающее высоко количество сенсоров, датчиков и всего такого, То есть сформировать достоверную ИР для Инвиктуса то же самое, что для полусотни человек по ресурсоемкости. Сам он создать свою ИР, как понятно, может. Он в ней постоянно частично пребывает, если разобраться. А вот извне слишком затратно. На это я перестал мыслеблудствовать и вломился в ангар. Эмик, что и логично, стоял. Правда, совершенно неподвижно и молча. И что меня натурально начало пугать, постоянно сопровождающее голубое сияние паразитных потерь щитовых эмиттеров отсутствовало. «Эмик! Бронзовый! Эниус Эквис!» Почти в панике рявкнул я.
«Дурачье!»
Рявкнул Эмик, немало меня успокоив. «То есть какой-то техсбой, может, точнее, точно не лады с щитами и, похоже, с подвижностью, но и Эл Инвиктуса в порядке, хотя бы относительном». «Двигаться можешь?» — уточнил я.
«Дурачье!»
«Да-да, Эмик, что с тобой, будь любезен ответить!»
«Дурачье!»
Чуть не размазал меня по стене ангара вопль, а медблок комбеза пискнул, обозначив повреждение органов слуха, сосудов глаз. «Хорош орать!» — возмутился я. «Чуть не прибил, орала бронзовая. Скажи толком, что случилось?»
«Дурачье!»
— прогудел Эмик таким тоном, что все стало понятно. «Сбой? И ты ничего, кроме этого дурачья, сказать не можешь?»
«Дурачье!» — согласился Эмик.
«Открой ложемент тогда!»
«Дурачье!»
— громыхнул явно возмущенно отрицательно бронзовый. «Не можешь?»
«Дурачье!»
«Не хочешь?»
«Дурачье!»
«Опасно?»
«Дурачье!»
«Согласна, но устало», — ответил Инвиктус. «А я серьезно задумался, что делать-то? И вообще, что за хрень-то такая?»